что вы находитесь в театре Маяковского, о главном, сделанном за эти 15 лет, то я думаю, что это помещение, которое теперь придано основному помещению театра Маяковского, это главное, что сделано за эти 15 лет. Так я, во всяком случае, думаю. Спектакли уйдут, вы понимаете, а эта необходимость останется. Эта необходимость существовать в других категориях современного театра. Не добивались или добивался я эти все 15 лет. И думаю, что, в общем, это, наверное, определяет, если угодно, этот этап жизни театра Маяковского. Если в те годы Николай Павлович Охлопков вынужден был защищать театр от бесконфликтности, защищать категориями образного осмысления жизни, причем делал это хищно, и другой возможности у него не было. Ибо драматургия этих лет, бесконфликтная драматургия этих лет, лишила театр всего самого основного и главного. Лишила театр проникновения во внутренний мир человека, лишила театр, если угодно, постижения человека, того, что является, на мой взгляд, главным в драматическом искусстве. И этот этап 30-летия или 25-летия работы Николая Павловича Хлопкова в эти годы завершился колоссальным макетом, который до сих пор вот там у нас в основном помещении, в макетной стоит, на Воробьевых горах. Театр на 2300 мест, да, с колоссальной сценой, да, сильно напоминает принципы античного театра. Но и артисты должны были в таком театре играть на катурнах. И лучше, если бы у них существовали соответствующие маски на это расстояние, потому что по территории сцены могли проходить танки, кавалерийские эскадроны. Это был театр народных зрелищ. Но это другое искусство. Это к нашему делу отношения не имеет. Когда не видно глаза человека, когда зеркало души чем-нибудь забаррикадировано расстоянием или плохим существованием артиста на сцене, то смотреть на, и постигать внутренний мир человека нельзя и ни к чему. Это помещение, старое традиционное помещение Москвы. Здесь начинал Завадский свою студию, именно здесь, в этом помещении, был расцвет этого театра. Позволю себе заметить, что все забавные случаи, ну, забавный случай был не здесь поставлен, но все забавные случаи Юрия Александровича Завадского, они были здесь. Здесь был Ермоловский театр в период своего расцвета, Хмелевская студия. Здесь, в этом помещении здесь был такой театр, о котором вы сейчас знаете, только по истории, да и то, наверное, плохо, а театр был великолепный, замечательным, одаренным человеком. Это театр Каверина. И все это было в этом помещении. Но когда мы начали ходить по инстанциям, потому что перевооружение театра Маяковского в том виде, в котором я его получил тогда, когда в зрительном зале сидело 200 человек, когда Николай Павлович уже был болен 8 лет. И будучи сам великолепным реалистическим артистом, тем не менее, актеры театра Маяковского и временем, и репертуаром, да если угодно, и методологией этих лет был отброшен, как, впрочем, очень многое, лет на 20-30 назад. При наличии великолепной труппы, но технология актерской игры, она была совершенно другой. Ну, как-то мы с вами разговаривали, да и не я это сказал, вы понимаете, что каждые 5 лет меняется стилистика драматического искусства, и то, что казалось красивым и интересным, еще 5-10 лет назад сегодня оказывается неинтересным. Неинтересным. И вчерашние кумиры в театре постепенно уходят. И это совсем не случайное дело. Все это происходит от того, что главная тенденция, скажем, театра, скажем, неверно понятая, в соответствии со временем, переживает свои взлеты и падения. И, наверное, надо именно это учитывать в тенденции развития русского психологического театра. Мы ходили по инстанциям, и добились в год 50-летия, сейчас год 60-летия, 10 лет назад, мы добились филиала, который должен был выстроен быть рядом с театром. Но сколько мы ни старались, как мы ни пытались форсировать данное нам разрешение на строительство, как немногочисленны были походы во все инстанции. То обстоятельство, что в это время еще строились олимпийские объекты, вы понимаете, начисто закрыло возможность построения этого филиала, очень интересно спроектированного, да, на 200 мест рядом в доме номер 11, из которого мы тоже с большим трудом выселили жильцов. Ну, я вам не расскажу о муках выселения и всего того, что пришлось пережить. Ну и затем в последнем разговоре с Московским комитетом партии, значит, при мне Виктор Васильевич звонил в строительные организации, которым было поручено строительство этого филиала. И я понял, да и он ничего не мог сделать с этими строителями, которые говорили о том, что тогда не сдадим объект. Не сдадим. Нету рабочей силы, нету возможностей, нету. И как компенсацию нам предложили кинематографы. городе Москве, которые не выполняют финансовых планов. Вот эти кинематографы оказались в нашем распоряжении, мы их тоже просмотрели, штук 20. И вот я вспомнил о этом подвале. В этом подвале, когда мы сюда пришли, воды было вот до сих пор. Войти было нельзя. Все было отключено, пожарные аннулировали это помещение уже лет 5, да. Бегали крысы. Вот. Но это театральный подвал со всей группой служб, которых, естественно, в кинематографе нет. Ну вот и 2,5 года качали отсюда воду, тут еще грунтовые воды, тут еще неприятности. Но все эти усилия, я повторяю, я считаю, если угодно, главной заслугой, профилактикой будущего существования театра Маяковского. Без этого, в это время мы играли, у нас 5 раз закрывали малую сцену, у нас есть в помещении, 5 раз. 4 дня тому назад закрыли 6-й раз. А? Пожарники. Пожарники. Но без этой малой сцены приблизиться к человеку, увидеть его глаза, заставить его искать художественную правду личного существования на сцене, что я считаю самым основным и главным. Вот об этом пойдет у меня с вами сегодня речь, потому что с тех пор, как мы с вами не виделись, я тоже, получив кафедру, я имею в виду кафедру режиссуры и актерского мастерства, нет, кафедру режиссуры, на которой теперь совместное обучение с актерами, и только совместное обучение. Только. Уже раздельного обучения нет совсем. Опять думаю, что это ничего нового тут нет, это есть возврат к хорошему старому. Ибо все студии Московского художественного театра дали нам классиков русской и советской режиссуры именно тогда, когда они воспитывались совместно, и когда в одной студии, скажем, существовал и Юрий Александрович Завадский, вы понимаете, и Рубен Симонов в качестве сначала артиста, и Горчаков, ну, тот не был артистом, тот занавесы открывал, но 1,5 года упорно открывал занавесы во 2-й студии Московского художественного театра. Хорошо открывал, да, он потом, да. Хорошо открывал, да. Что я хочу сказать в этой связи, знаете? Ну, во-первых, с тех пор, как мы с вами не виделись, мой интерес, значит, к тому, что происходит на сцене, переместился в зрительный зал. Вот так. Теперь меня больше всего интересует восприятие зрительным залом того, что мы делаем на сцене. И разговор о том, что существует какая-то абстрактная правда, которую надо искать, это неверно. Это неверно. Прежде всего, это всегда правда художественная, в отличие от правдоподобия, которым мы занимались очень упорно и до сих пор занимаемся уже 30 лет, поисками правдоподобия, что отлично от художественной правды, что что не отобрано. И вот это восприятие, акт в зрительном зале, он мне представляется, является главным рычагом всего, чем мы занимаемся на сцене и в драматическом искусстве. Ну, как известно, идет разговор об этих рычагах давно. Но эти рычаги сегодня предполагают постижение внутреннего мира человека на другой глубине. И, наверное, наличие новых художественных информаций, которые идут со сцены в зрительный зал, определяется способностью, прежде всего, найти эти соответствия существования человека на сцене, в его оценке темы произведения. Темы произведения, которая должна стать предметом диалога со зрительным залом. Вот так я теперь думаю. Я не хочу от вас этого скрывать, потому что, вы понимаете, все, что я буду говорить, и о чем мы с вами будем заниматься, при всей спорности, казалось бы, этой, позиции, наверное, будет определять и смысл, начиная с воспитания артиста и начиная с того, чем заниматься следует режиссеру на сцене. Я в этом глубоко убежден, потому что каждый день, вот раньше это делали через занавес в глазок, но восприятие как на сцене, так и в зрительном зале являются главным и основным разделом творчества в драматическом искусстве. Восприятие. Я перестаю все больше и больше интересоваться вопросом того, как сделана роль, как она сделана. Меня значительно больше интересует характер самого человека, артиста, личности в предлагаемых обстоятельствах характера произведения. Поэтому, значит, задача как раз другая, как можно больше оставить личность человека в характере роли. Ибо перевоплощение сегодня, оно другое, совсем другое. Но совсем другое. Интересно в зрительном зале смотреть на новые и тонкие, подробные движения души человека и артиста в оценке им темы произведения, диалог, о которой идет сегодня в зрительном зале. Вот это самое основное. И поскольку рядом существуют эти новориши, кинематограф и телевидение, которые могут подъехать и заглянуть в существование личности человека в таких категориях, которые на общем плане театра невозможно увидеть, постольку ибо сравнение идет вольно или невольно. Интерес все равно к драматическому искусству
не ослабевает,
но предполагает требовательность к этому разделу жизни человеческого духа. Другой. Именно поэтому те артисты, которые еще вчера были кумирами, вдруг оказываются совершенно непонятными сегодня в зрительном зале. Именно поэтому, благодаря тому, что его личность, эффект его присутствия, скажем, загорожен от меня, так называемой характерностью или первоплощением тех лет. Именно поэтому интерес к такому актеру сегодня теряется, и появляется новый интерес и к новой системе существования человека на сцене. И сделать с этим ничего нельзя. Вы можете, вам это может нравиться, не нравится, это вопросы вкусовые, вы понимаете. Но даже мода вчерашняя уходит. Даже мода вчерашняя уходит, если она становится формальной, если личность артиста не участвует в процессе оценки этой самой темы и, главное, затем не формулирует этими категориями выразительности. Образ! Вот это самое основное. Образ этими категориями сформулированный образ произведения, да и характер. Характер, который тоже иными средствами сегодня формулируется. В иных соотношениях он сегодня. В иных соотношениях он сегодня этот характер предполагает отбор в артисте, я бы даже так сказал, способность оставить в артисте личность актера, воспользоваться его личным восприятием, неповторимым, личным, причем восприятием и возбудимостью, которая дает те тонкие категории оценок, в которых можно говорить о постижении внутреннего мира человека на сцене. Вот это я не могу от вас утаить, поскольку для этого это помещение. Сейчас мы едем в Ленинград, скажем, ездили только что в Ленинград. Да. И я считаю, что при всем успехе, с которым ездит театр Маяковского, значит, туда, и при заработанном 500 000, мы играли на 3 площадках. Но это страшное дело. Эти площадки, всю эту технологию, о которой я только что сейчас говорю, весь этот инструментарий театра разрушает, губит. Этот театр, он, если угодно, разрушает вот все то, о чем я только что говорил. Необходимость форсировать звук, необходимость, вы понимаете, пластики, иной пластики, которая предполагает это расстояние из жизни муравьев. Это все лишает органики поведение человека, в которой интересно отобрать для темы произведения прежде всего остроту, если угодно, гражданского отношения к этой теме, созвучие с которой и предполагает выбор того или другого драматического произведения. Созвучие с которой. Но выразительные средства артиста, человеческие выразительные категории, вы понимаете, они дороги в театре главным образом, потому что существует обратная связь, которой нету ни в одном из видов этого искусства. Обратная связь – это главное преимущество театра. Неповторимость. Этот спектакль сыгран сегодня, и завтра он уже другой. В этот ручей дважды вступить нельзя. И завтра он уже другой. И поэтому стареют спектакли, поэтому они умирают, поэтому они рождаются. Просто все, чем мы будем с вами заниматься в нашей лаборатории, будет непонятно. Просто будет непонятно. Непонятно. Я тебе затеял полный пересмотр воспитания режиссеров и артистов в ГИТИС. Другая программа. Другая программа совсем. Вроде все верно в этой программе, хотя, в общем, это программа 36-го года, если говорить так. Вот я пришел в ГИТИС, была эта программа. Только во вступительной части менялись цитаты за это время. А программа, она как была, так и осталась.
Жуткая программа. Я имею в виду свою.
Вы имеете в виду? Я понимаю, да, да. А уж в нашем-то деле это просто старье берем. И самое большое качество этой программы, что ее давно уже не существует в занятиях. В занятиях ее не существует, потому что в каждом классе идут все-таки так или иначе жизнью подсказанные поиски. Ну, будем говорить так, дальнейшее движение системы Станиславского и Немировича Данченко. Московского художника. Дальнейшее движение. Так вот, это дальнейшее движение в своей тенденции предполагает постижение жизни человека на сцене образными категориями. Вот насчет образности в программе просто ничего не сказано. Да, да. Керосина нет и неизвестно. Вот, и не, просто ничего не скажешь. Это как, вроде как само собой подразумевается. А я думаю, что это-то и есть главный принцип, скажем, отбора на режиссерский факультет. Это великая способность мыслить языком образов. Это особый код. Это особое построение. Ведь чем интересен театр, и вот чем характерен театральный бум последний, и он уже, его уже нет, все разговоры о театральном буме надо закончить, потому что новая волна и старая волна, все это разбилось об утесы. Висят 8 спектаклей в Москве этого нового, новой волны. Они висят, и их зритель так и не увидит. А все-таки в театре, ежели зритель не увидит, то смысла нет. Вот опять-таки, решающее обстоятельство – это есть акт восприятия именно зрительным залом. Так же, как я думаю, что каждое свободное кресло в театре, свободное кресло в театре, это против театра. Вот есть свободное кресло в театре? Плохо. Плохо. Диалог может быть с существующим человеком, о человеке через человека. Если этого нет, бессмысленна наша профессия, бессмысленна наша затея. Вот 8 спектаклей, значит, пока висят, и сколько будут висеть, я даже думаю, что так-таки и будут висеть. В чем же суть этого дела? Ну, наверное, в том, что выбор каждого произведения предполагает так или иначе колоссальное количество избирательных моментов. Вот мы с вами, наверное, не учитываем важность самого момента приема драматического произведения. Это ведь поиск соответствия. Это тоже поиск соответствия. Ну, в основе драматического искусства существует конфликт. Я так думаю, что этот конфликт начал затухать в 30-х годах. Затухать – это когда новое государство до этого дралось с остатками прежнего. И вот в этот период родилась советская классика. Примерно с 30-х годов, и не дай бог еще это запишут, но уже, да, с момента Погодина этот конфликт – это начало бесконфликтности. Это заставило его зато, может быть, да, интересно увидеть жанровые категории, правдивые сценки, вы понимаете ли, из жизни страны этого времени. Но уже здесь начало бесконфликтности, тогда, когда государство уже начинает конфликтовать с благоприобретенными категориями собственными. И если я не хочу видеть этот назревающий конфликт, то противостояние этому явлению я или смягчаю, или наоборот, вот это лакировка действительности, противостояние убирается, да, а реализуется тот слой, ну, который сегодня, скажем, социальный слой, общественный, который сегодня является прогрессивным. А я не хочу видеть ту степень конфликта, который уже становится тоже социальным, государственным. Затем война. Ну, в войне общий враг. Вот здесь конфликт подлинный, настоящий. И тут наступает социальный заказ. У нас сейчас очень путают эти явления. Социальный заказ и государственный заказ. Большая разница. Государственный заказ – это вот, значит, заключаются договора с драматургами, затем они собираются в кустовые семинары, их кормят даже да, иногда икрой, но драматургии не появляется. Драматургии не появляется и появиться не может. Она не может. Вот это государственный заказ. Повышается уровень оплаты сценических произведений. Уровень оплаты. Социальный заказ – это вот фронт. Вот фронт, в годы войны – фронт. Да, когда необходимо пересмотреть все. Содержание фронта. Когда Горлов стоит как явление, как сила, и когда такое противостояние, то и рождается новый герой огнем. Герой-то может родиться только когда он с чем-то борется, с чем-то большим, настоящим, серьезным, страшным. Не может родиться, вот все время мы тоскуем об активном социальном герое. Пишем на эту тему большие статьи, читаем по этому поводу, собираем во Всероссийском театральном обществе разные совещания. Но с тех пор, покуда не будет подлинного противостояния, кстати сказать, существующего в жизни, на улице мрут мамонты, на улице, а в театре, в лучшем случае, конфликт мухи с комаром. И это очень определяет многое. Новая волна пытается, или пыталась, так сказать, это противостояние усилить. До парикмахера и банщика. Смотрите, кто пришел. К сожалению, этому противостоянию существует беззубая и не очень интересная компания интеллигентов, которые больше всего тщатся собственной интеллигентности. Да, конфликт опять не произошло, хоть это и новая волна. Но все-таки, хоть банщик и парикмахер. Но, кстати, в этом произведении самая сильная категория – это парикмахер, потому что он мой парламентер в зрительном зале. Именно он мой парламентер в зрительном зале. Потому что он берет реванш за несостоявшуюся жизнь. Или его в детстве обижали, в юности ему мешали. И поэтому он мне понятен. Эта компания справа дачных интеллигентов, она тщеславно и неинтересно. А вот он понятен. Опять, конфликт. Конфликт. Это не значит, что обязательно надо конфликт понимать. Конфликт и в самом человеке, и в нас самих. Но конфликт. Если этого конфликта нет, если нет противостояния, противостояние, а противостояние предполагает социальную беду, общественную беду, в противном случае не может возникнуть ничего сильного здесь. Вот. А это как раз не очень вроде желательно. А активность, существования героя, которую просят у нас с вами. Вы слышите все время, да? Активно, социально, активно, социально, активно. Против чего? Против чего? И это очень важно. И это очень важно. И зритель к нам ходит в этот театральный ранее бум. Потому что, ну как вам сказать, идет диалог со зрительным залом на другой волне. На другой волне. Вот есть волна, значит, массовой информации. Массовая информация. Массовая информация. Это одна волна. Ну, эта массовая информация, она часто у нас с вами очень массовая и маловыразительная. И эта массовая информация настолько однозначная, и из этих ящиков идут такие категории массовой информации, которые, по словам Ушинского, вот как раз по словам Ушинского, если хочешь воспитать подлеца, говори ему одну и ту же истину ежедневно. Ну, а театр предполагает образный язык диалога. И этим образным языком удается сказать или войти в контакт, исповедальный контакт со зрительным залом в некоторых разделах нашей жизни. А без этого театр не интересен. Театр не интересен. Ну и поиск этой художественной, образной правды, повторяю, прежде всего, теперь зависит от возможности социального заказа и этого конфликта, которого мы с вами пока в современной драматургии не имеем. Сколько бы ни говорили и сколько бы ни писали о том, что вот, наконец, открылись шлюзы, ну да, пришли новые имена, и есть новые интересные люди. Вы понимаете? А там обратная сторона дела. Имею в виду, ну, скажем, эту женщину-то. А? Петрушевскую. Там, вы понимаете, и опять конфликта нет. Нету конфликта. Потому что эта вся история изложена ей очень талантливо. Это так же, как, я не знаю, Островский услышал целый мир купечества, чиновничества в своих людях сочтемся, так она услышала эту дворовую интонацию алкашей, так она услышала этот жаргон, так она увидела этот мрачный мир, вы понимаете ли, гуляя там в своем дворе с этим, с коляской. Она услышала это дело, но конфликта в ее произведении не существует, и героя в ее произведении нет. Есть безысходность этой тяжкой позиции, этого виденного страшного мира. Так я думаю по поводу того, что, вот вы понимаете ли, нам с вами надлежит делать и думать. Но все равно театр-то нам надо готовить, и людей надо готовить к способности воспринимать, образными категориями воспринимать мир на сцене. И это должно стать программой воспитания как актеров, так и режиссеров, так и художников. Понятие образа очень емкое понятие. И образ сам по себе, образ, он тоже понятие отнюдь неоднозначное. Вы понимаете, существует
и не всегда постоянно.
И сегодня, хотим мы этого или не хотим, вы понимаете, иллюстративный образ, тот образ, скажем, Дания тюрьма, на сцене клетка. Дания тюрьма, молодая гвардия, на сцене знамя. Иллюстрация. Да, ну тогда, да. Правда, да, Алексей Дмитриевич еще раньше сказал, что образ, в отличие от безобразия, безобраз, вы понимаете, это всегда качество художника. Ну просто эта категория образности иллюстративная сегодня ушла со сцены, и ей возврата нет. Возврата нет. Это так же, как, наверное, нету возврата той настырной тенденции изложения характерности в актерском исполнении, когда иллюстрируют первые признаки, ну, я не знаю, человеческого,
типажные
признаки, а то и просто очевидные категории, которые может видеть и не художник. Он заикался, он хромал, у него было, вы понимаете ли, тик и походка. Ну да, это последнее украшение. Интерес к этому сегодня в зрительном зале совершенно другой. Совершенно другой. Вот так же, как к иллюстрации, иллюстративности у художника в образной системе, так образ, характер, образный изложенный сегодня, предполагает прежде всего способность думать от лица характера. Думать, вот где перевоплощение сегодня. Защищать и думать от лица характера. И чем это точнее делается в адрес темы, с пониманием, во имя чего это делается. Во имя чего? Во имя целого. Я имею в виду, опять-таки, организацию диалога со зрительным залом. Во имя темы. Вот мы все время говорим о партийности, страстности в искусстве. Вот я так понимаю партийность. Страстная, яростная оценка событийного ряда темы. Она предполагает реализацию диалога со зрительным залом сегодня, причем на уровне такой подробности существования человека. Такой подробности существования человека, когда перевоплощение артиста делает его адвокатом своей позиции вокруг темы. И это интересно. Причем во всех тонкостях, заглянув во все тайные уголки. Тайные уголки личности человека. В 46-м году мой учитель Андрей Михайлович Лобанов заглянул в эту эстетику рядом уже с тогда существующим, не только уж малым театром, а, скажем, художественным театром. Но это было в 46-м году, и он только заглянул. После этого еще уже был современник. Уже современник прожил 20 лет, когда артисты играли совсем иначе, чем их педагоги. Совсем иначе, и сейчас играют, совсем иначе, чем их педагоги. И пришло еще и новое время, когда появилось это, эти, я бы сказал так, интересно организованные личности актеров с удивительной способностью к резонансу и восприятию. Но какой тип актера сегодня становится для меня? Несмотря на все живые трупы. Калягин. Но это нервное существование, это яростная возбудимость, это существование человека в предлагаемых обстоятельствах Ленина делает его моим парламентером среди моих сегодняшних бед. Ведь это же интересно. Он же совсем не похож ни на Щукина, ни на Штрауха. Он не делает так. Он так не делает. Он интересно живет в обстоятельствах знакомых мне ситуаций. Он мой парламентер там, и поэтому он Ленин. Он даже не картавит. Видите, какая история? Я не знаю. Вот не Йолова. Они, к сожалению, тоже себя тиражируют каждый день в телевидении, поэтому уходит тайна. Не хватает на 7 миллионов новой информации каждый день. Это не хватает и не может хватить. И не может хватить объяснить. Вы понимаете, это почти невозможно. У них появляются свои теории. Вы понимаете, что, оказывается, их профессия предполагает вот как раз каждый день. Вы понимаете, каждый день, и вот именно так, и так много. А уходит тайна. Уходит тайна театра. Уходит тайна театра. И вот воспитывать, если говорить о том, что воспитывать в артисте и что воспитывать в художнике. Да, ну, прежде всего и раньше всего, это, конечно, способность к образному восприятию мира. И причем, действительно, это все неоднозначно. Но в психологическом театре это всегда из элементов психологического существования человека в обстоятельствах пьесы, роли, темы. Всегда. Вместо этого сейчас, и, кстати сказать, с большим эффектом, чем психологический театр, работает знак. Да почему-то? Потому что вся система постижения школой человека, она предполагает другую драматургию. Она предполагает драматургию, рожденную на Чехове, Горьком. Она Булгакове. Она предполагает другую драматургию. А в такой драматургии лучше знак. Потому что на неправде, правдой посеять ничего нельзя. Порождается двойная неправда. А знак, поставленный и размытый, дает ощущение многозначительности, уж я не говорю там о разных способах показать фигу, вы понимаете, в адрес того или иного социального явления в нашей жизни. Это возможность за знаком скрыться, за, так сказать, метафорой, укрыться, но метафора – это еще понятие наше, метафора. А именно знак иероглиф, кроссворд.
Символик.
Да, ложный символ. Но это образ. Но все-таки это образ. Рациональный, но образ. И опять, предпочтительнее безобразие. Предпочтительнее безобразие, изложенного категориями... Правда на неправде. Вот поэтому воспитание, значит, поиск соответствия во всем. Прежде всего, поиск соответствия, разумеется, все-таки в драматургии. И здесь вступают в силу. Вот это слово великое. Соответствие и присвоение себе соответствия. Я как гражданин и человек не могу не высказаться на эту тему. И вступают в силу понятия эстетическое, выбор пьесы. Эстетическое. Выступает культурное. Общая, культурная ситуация, соответствие. И даже государственное, социальное, общественное ситуация. Это выбор пьесы. И даже государство. И вот этот момент выбора пьесы, он чрезвычайно многое определяет в акте восприятия, в поиске соответствия с необходимостью диалога сегодня на эту тему. Необходимостью, надо, чтобы это было необходимо для него. Если он по этому поводу не плачет и не смеется, по этому поводу, не плачет и не смеется, то самые ажурные тонкости выразительных категорий наших ни к чему. Ни к чему. Все равно ничего не произойдет. Он не может плакать чужими слезами и смеяться чужим смехом. Его это должно беспокоить. И тут вступает в силу великий Герцен, о котором я так много вам говорил, о том, что каждый вечер чаша уже содержащегося в партере театром опрокидывается в зрительный зал. Если этого не содержится в зрительном зале, если нет этого соответствия, то вы тут хоть расшибитесь. Все ваши самые тонкие ухищрения, все самые образные категории и обобщения ни к чему и не понадобятся. Другое дело, если вы это нашли, если вам удалось прыгнуть с разбега в иголочное ушко. В выборе этой темы и в поиске ее соответствия. Если вы ее изложили архаичным способом, если вы ее изложили артистами и системой существования актеров на сцене вчерашней, позавчерашней, если вы не видите присутствия, эффекта личного присутствия, его на сцене сегодня, то может оказаться ваша удача выбора тоже недостигнуты, ибо проводники не работают. Проводники не работают. И поскольку тут у нас с вами сегодня еще с нами художник, я бы хотел тоже по поводу этой образной системы потолковать о проводниках. Ну вот я недавно прочитал в «Правде», что ли, Куманько довольно путанно рассказал о том, Он возразил, он толково против, так сказать, моды и разного порядка перекосов. Возразил верно, Хорошо сказал, но это я вам уж долблю, я не знаю, 4 года насчет образа действия вместо места действия. Но это, так сказать, хрестоматийная истина. А вот насчет того, что такое красота, которая у него в статье появилась, значит, 4 раза с большой буквы. Что такое красота? Но ведь и красота вот, мне не даст в этом смысле. Это тоже так же, как и образ. Понятие неоднозначное. И то, что вчера казалось красивым, сегодня некрасиво. Хотя это, я не знаю, может быть очень живописно. Он там привел примеры Левенталя, еще кого-то. Не знаю, я ничего не хочу сказать, скажем, по поводу этой компании, Стейнберг, Левенталь, там, я большой поклонник здесь присутствующего художника, вот, понимаете, поэтому, так сказать, его фамилию называть не буду. Да,
Я могу встать.
Да.
Спасибо.
Да. Но Левенталь и Стейнберг, то ли благодаря тому, что они в оперу и в балет уходили часто, но это уже, на мой взгляд, некрасиво. Или слишком красиво, так скажем. Вы понимаете? Это то ли по этому поводу, то ли еще по какому. Но это, кстати сказать, это декорации. Это не сценография, не оформление драматического произведения. И если говорить о подлинности существования человека, там поет. Там он поет. Поэтому, когда его выносят в экстерьер, и он поет, и пар идет, вы понимаете, он последние слова поет в жизни. При живых березах производит удивительно странное впечатление. Причем я думаю, что это не случайно. Вы знаете, ведь было целое колоссальное время, было, по-моему, лет 5-6, когда, значит, телевидение снимало оперы, оперетты и музыкальный театр на улице их. На улице. Но это странно. Вы не обратили внимания, что это странно? Условное существование артиста, вы понимаете, который уже выгнал просто режиссера. Он сказал, и вообще пошел ты, знаешь, милый, поем, звукодуй. Да, да, да. Покровский, это странно. Это больше, чем странно. Это человек, который принес в русскую оперу, в русский музыкальный театр ту подлинность эмоционального существования человека, которое заставляет его петь. И вместо этого, значит, сказали, вот поет и хорошо, вот дирижер есть, на палочку смотрит, и слава Богу. А ты иди, милый, на свою малую сцену, там и занимайся, экспериментируй. Так вот, в таком театре возможно такое оформление. Такое оформление. И там этот декорационная система оформления. Декорационная система оформления, она долго еще будет держаться. Очень долго, до тех пор, покуда какая-нибудь другая сила по законам физики не выведет его из этого состояния. А человек на сцене, при той тенденции, о которой мы с вами говорим, о подлинности и постижении духовного мира, должен быть окружен такой образной системой, которая бы соответствовала этой подлинности. Причем, возможно даже, опять-таки, возможно даже, вот почему появляется интерес к фактурам, против которых так, скажем, возражал Куманьков в «Правде». Да потому что фактура излучает образ. Фактура предмета излучает образ. Искорёженный корабль, я и палуба, я это видел своими глазами. Вы понимаете, это было в одно и то же время и страшно, и красиво. Гибель эскадры. Вот, понимаете? Значит, понятие красивого в современном пространстве сценическом, в драматическом искусстве, оно другое. Оно совсем другое. И пути. И вот поэтому художники, которые часто уходят в смежные искусства, они приносят законы несоответствия с тем, что в тенденции своей, хотим мы этого или не хотим, но существует в драматическом искусстве. И понятие красивого в оформлении, вы понимаете, и организация пространства человека. Вот тут я хотел бы заострить ваше внимание. Человека. Человек на сцене главное. Его духовный мир и постижение этого духовного мира мне больше всего интересно в театре. Но мир, в котором он живет, атмосфера, в которой он существует, она должна быть организована прежде всего, повторяю, прежде всего, во имя этого человека на сцене. И это пространство должно быть подчинено этой задаче. Если угодно, даже так, организация первого плана, там, где он существует. В опере, и особенно в балете, это все может быть на заднике. Тем более, что пространство предполагает гладкую сцену для большого падете. Вот, вы понимаете? А здесь, да-да, вот бутылка нарзана иногда интереснее, чем гора Машук. Интереснее, на заднике. То есть образ полифонически организованный всей системой выразительных средств, среди которых не последнее место занимает фактура. Подлинность фактуры, излучение образности фактурой. Это не исключает, разумеется, в других произведениях и живописных решений. Нет! Но живопись, она не случайно ушла. Потому что она все-таки чаще всего признак иллюстрации, особенно в тех категориях, о которых мы сейчас говорим.
Без конфликта.
Без конфликта. Значит, и образ-то другой. И хотим мы этого или не хотим, он другой. Он складывается из такого комплекса понятий, в котором, конечно, прежде всего все равно это изменение технологии и инструментария существования человека на сцене. Способ существования человека на сцене сегодня другой. Приезжайте в Ленинград, выясняется, что и вам сами ленинградцы говорят, а у нас смотреть нечего. Мы театральная провинция. Вы понимаете, вы идете смотреть что-то. Одно, другое, третье. Выясняется, что это... Или перепевы пройденного. Новизну следует искать тоже в тех случаях, когда она необходима и определяется потребностью. Не абы новизну. Или уж такая новизна, которая ищется, абы удивить, поразить. Вы понимаете? Но это другая форма провинциализма. Нет. Безгранично только одно. Это постижение человека. Вот это безгранично на сцене.
И всегда.
А?
И всегда.
Это безгранично, вот это не имеет пределов. Когда это не происходит в силу целого ряда обстоятельств, о которых мы сегодня говорили, за счет несоответствия драматургии социальным условиям, общественным условиям театра, за счет несоответствия этой школы постижения человека с той драматургией, которую находится на вооружении у театра, за счет этих несоответствий, ну вот происходит эволюция и возрождение разных формальных исканий. Эти формальные искания всегда
были периоды психологических сложностей в театральном деле. Вот за счет этих несоответствий. Тогда появлялась необходимость. Тогда появлялось не инакосказание. Инакосказание. Когда же есть возможность этих противостояний, когда же есть возможность этих постижений, этих соответствий, тогда ничего дороже, чем человек на сцене и глубинность существования его внутреннего мира, подробность существования его внутреннего мира, интерес и узнаваемость этих лабиринтов, по которым идет непрерывный процесс в замечательном артисте на сцене, в человеке. Ничего интереснее этого нет. И актера сегодня, вы понимаете, в воспитании, в оценке, в воспитании восприятия, того же самого восприятия, вот как восприятие зрительного зала, так и в артисте. Акт восприятия, возбудимости и восприятия надо воспитывать. И тоже поиск соответствия, когда оказывается интересен этот резонанс для зрительного зала, когда он оказывается для меня в зрительном зале новой информацией, потому что он на такую глубину, вот говорят сейчас, бурлят на 5 километров, а еще недавно дальше 3 не ходили. Так вот, на 5-метровой достают нефть. Так вот, на 5-метровой. Я заглянул, я этого не видел в театре. Меня в эти углы моих существований не допускал театр. А этот артист мне спустился на эту глубину, или поднялся на эту высоту, так. Он поднялся на эту высоту. И он мне бесконечно интересен. И что может быть интереснее? И оказывается, очень, ведь он за что-то получил эту роль. Ведь, очевидно, нашлись какие-то артистические проявления его личности, где он был заразителен, где он был интересен. И теперь это все ближе и ближе к подлинности человека на сцене. Я глупый сыграть умного не может, теперь не выходит, надо быть умным. Обязательно. Интересно думать. Это тоже форма движения, если говорить о том, что наше с вами искусство – это искусство движения. То движение мысли оказывается просто самым заразительным. Он так, говорят про этого человека, он так интересно думает. Он так интересно думает. И это сегодня форма движения мысли. Она оказывается просто ведущей категорией в современном театре. А интересно думать чужими мозгами, даже режиссерскими, ничего не выходит. Можно их возбудить, можно как-то подманить, но сымитировать ничего нельзя. Нет, это вот так же, как становится невозможным имитация. Невозможным имитация, вы понимаете, и в оформлении такая. Плохая имитация. Имитация чувств. Плохая имитация фактуры. Вот я пришел, у меня любимый мой, я люблю этого художника, а вот сейчас посмотрел, а на первом плане, вы понимаете, сымитированные яблоки и цветы. Я уже этого не могу. вот, понимаете, а я не, а почему? А потому что тема произведения, о котором пойдет речь, это как раз конфликт имитации с подлинным. Вот это мы сейчас будем смотреть. Это как раз конфликт имитации с подлинным. А тут на первом плане, вы понимаете, имитация цветов, имитация. А это должно быть подлинное. Как раз, в отличие от этого всего дела. И все существо, вот мы сейчас будем это... Что такое? Это верно, половина?
Да.
Да. Сейчас. Да, вы понимаете, это... И весь конфликт этого образа основан... Значит, надо искать, а на первом плане уж совсем это невозможно смотреть.
А что записано?
Это пьеса молодого, это все новая волна. Арбузовского ученика. Это вот он и мы как? Мы впереди прогресса. Мы как тарелки. Да, как это нам удалось, да, впереди прогресса? Впереди прогресса, потому что у нас каким-то непонятным способом после 6 просмотров удержалось это. До Аро еще, Радзинский. Что?
Она в отсутствии любви
и смерти. Она в отсутствии любви и смерти. Но это не новая волна, он... Да, впрочем, и вся новая волна, она, так сказать, посидевших. Это все в основном. А Роту это а тоже человек, да, 50 лет, вы понимаете, да, да. Это, но эти как раз вроде помоложе. Это вот есть такой, значит, ну вы знаете, старый дом, хорошая была песня. А? Казанцев. Ну вот это из этой же студии. А?
Как называется?
Нет, фамилию забыла.
Не важно.
Вот. Ну так вот, это ученики Арбузова из одной группы.
Это пьеса лит имеет?
Да.
Что вообще?
Что?
Что? Да.
Ну мы-то вообще так с Литом как-то... Мы с Литом в конфликте. Хотя происходят какие-то не очень понятные вещи. Вот я ставлю, скажем, Сократа, вы понимаете. А так... Сначала Сократа, которого 6 раз не пускают. Вы понимаете, Сократ. Потом выясняется, что, оказывается, родоначальник нравственного законодательства погиб не напрасно, а за свои идеалы. И имело смысл.